Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятница, 9 июня, 17.07. Программа «Своя правда», в студии Юрий Будкин. Представляю гостей. Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Мы говорим об Украине. Там, как вы знаете, вчера приняли закон о стремлении вступить в НАТО. Сегодня говорили о том, что надо вводить визовый режим между двумя странами. Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства, сказал, что МИД Украины уже готов приступить к реализации решения о введении визового режима, если такое решение будет принято. Ну, читай, президентом Украины. О взаимоотношениях двух стран, о том, в какую сторону движется Украина, будем спорить в рамках программы «Своя правда», но прежде срочные новости. Государственная дума только что приняла во втором чтении законопроект о реновации жилого фонда Москвы с изменениями, и только что руководитель Думы Володин заявил, что третье чтение законопроекта о реновации жилого фонда запланировано уже на 14 июня. Подробности в ближайших информационных выпусках. Мы возвращаемся к Украине. Итак, первым делом, на Украине приняли закон о стремлении вступить в НАТО. Что бы это значило, и главное, есть ли перспективы, Игорь Короченко?
Ну, это подтверждение того выбора, который делает нынешнее украинское руководство в главе с Порошенко, полный разрыв отношений с Россией, переход под стандарты НАТО и в конечном итоге, как финальная цель, членство в альянсе. Ну, таков выбор, который делают те люди, которые совершили государственный переворот на Украине, а потом легитимизировали через президентские выборы свою власть.
Но этот выбор, получается, ну, так как 276 народных депутатов поддержали законопроект, получается, что этот выбор поддерживает народ Украины.
Ну, дело в том, что мы не можем говорить о том, что Верховная Рада легитимно отражает те настроения, которые есть на Украине, хотя бы по тому, что мы видим сцены, которые происходят в Верховной Раде. Это примерно то, что может происходить в каком-то, извините, кабаке. Пьяные драки, мордобои, угрозы, шантаж, когда председателя правительства, напомню, господина Яценюка в его бытность председателем Кабмина Украины, мягко говоря, выносили другие нардепы из зала, все это такое вот, знаете, общественно-политическое шоу, которое надо показывать в эфире. Но суть не в этом. Давайте мы здесь сосредоточимся на главном. Есть ли у Украины шанс вступить реально в НАТО? В нынешней ситуации категорически нет. Причины. Первое. Украина находится в стадии реальной гражданской войны с частью своей собственной территории на Востоке. Это первое. Второе. У Украины есть территориальные претензии к Российской Федерации из-за Крыма. И, наконец, самая главная причина. Украинские вооруженные силы сегодня самые, пожалуй, отсталые в Европе, хуже даже, чем армия Косово. По этой причине Украина в ближайшей перспективе вступить реально в НАТО не сможет.
То, что они называют законом, это скорее просто пожелание. Этого все равно не может быть.
Ну, мы можем назвать такой, знаете, общественно-политический манифест, легитимизированный высшим законодательным органом страны, о том, что они хотят в НАТО. Но, извините, хотеть и быть — две большие разницы.
Это Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», председатель общественной организации «Демократический выбор». Игорь Драндин. Итак, закон принят.
Да. Принят.
Более-менее понятно, что вряд ли ведь вступит. Тогда зачем?
В ближайшее время, безусловно, Украине в НАТО не попасть. Сам по себе этот закон, в нем нет ничего удивительного. Это естественный совершенно процесс. Важно понимать, что люди, которые живут в Украине, они поддерживают вступление в НАТО. 73%, если я не ошибаюсь, по последнему опросу, за вступление Украины в НАТО. Лишь 37 против. На мой взгляд...
27 тогда, потому что 73 плюс 37,
да,
это 110.
Да, совершенно верно. Ну, очевидно, большинство людей желают, чтобы их страна находилась под защитой НАТО. Это довольно серьезное поражение, которое мы потерпели из-за не очень умного руководства, которое находится в Кремле. Если до начала вот этого конфликта с Украиной примерно было 50 на 50, то сейчас все довольно сильно изменилось. Мы какое-то время назад обсуждали и говорили очень много, что никогда Украина не получит безвизовый режим, что это невозможно. Но это произошло. С НАТО, я думаю, будет примерно то же самое. Хотя это, конечно, куда как сложнее. Действительно верно было сказано, что есть очень сложные вопросы, в том числе и территориальный вопрос Крыма, который будет, наверное, являться главным препятствием. Но в целом сейчас мы видим, что Украина движется в Европу очень медленно, там шатаясь в разные стороны, но вектор ясен, вектор понятен.
Но вы так или иначе говорите о неких опросах, цифры приводите, Санчуксон спрашивает, но ведь опросы бывают ангажированными.
Я не думаю, что это опрос ангажированный. Сейчас все понимают, что Россия всячески от себя отталкивает Украину, но мы видим этот конфликт. У нас он просто не прекращается. Все телеканалы, радиостанции только говорят об Украине и называют руководство этой страны ужасными словами. Конечно, в такой обстановке люди понимают, что им нужно где-то получить защиту.
Но НАТО для них наиболее приемлемый вариант. Они же тоже часто делят. Отделяют себя от руководства своей страны. Ведь так бывает?
Сейчас, когда... Вот сейчас произошла удивительная вещь. Российская Федерация сплотила украинский народ. И по ряду вопросов у них полный консенсус у людей. И НАТО – это один из таких вопросов, где большинство реально хочет в НАТО скорее, как можно скорее.
Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор», Игорь Короченко, Ипатий предлагает вот такой вот поворот. Знаете, почему стало больше за НАТО? Ну, если вы готовы согласиться, что хотя бы больше стало тех, кто хочет в НАТО, потому что поняли, что на Россию нет надежды, как пишет Ипатий, смотрите, как людей в Донбассе кинули.
Ну, знаете, здесь проблема Донбасса, она часто используется для взаимных обвинений, потому что используют ее для обвинений в адрес России и ультрапатриоты, и ультралибералы. Здесь, как говорится, это как русские хакеры. К любой проблеме они, так сказать, уместны, да, но если надо кого-то обвинить. Россия Донбасс не кинула, хотя бы потому, что Донбасс существует исключительно за счет российской гуманитарной помощи, идет интеграция народно-хозяйственного комплекса Донбасса в народно-хозяйственный комплекс Российской Федерации, учитывая, что сбывает свою продукцию в условиях экономической блокады, которую объявил Киев, Донбасс может только в Россию. Ну, это выбор, который сделал режим Порошенко, потому что, установив полную блокаду, фактически экономическую, политическую, военную, ну, они выталкивают из пространства Украины. Ладно. Свою восточную
хорошо.
Часть.
Хорошо, Россия не кинула Донбасс.
Теперь, значит, смотрите, все-таки стало ли больше людей на Украине по сравнению с временами Януковича, который мечтает о вступлении Украины в НАТО? Ну, наверное, какие-то проценты стали больше, могу согласиться, но не настолько радикально, как это свидетельствуют опросы. Но, честно говоря, о какой честной социологии можно говорить на Украине, когда там людей просто убивают за инакомыслие? Либо мы помним, когда в процессе выборов Верховную Раду что делали с оппозиционными кандидатами, которых засовывали головой в мусорные баки, надругались, ну, как бы не обвиняли, что в России нет демократии, но у нас такого при выборах в Государственную Думу не было.
Хорошо, тогда дальше. Ник Журавлев пишет вам, а разве НАТО... Ну, во-первых, и Игорь Драндин вспоминал о том, что до этого говорили, да никогда Шенгена у них не будет, а он есть теперь. И вот Ник Журавлев пишет, разве НАТО при желании не может свои собственные правила поменять и ради, к примеру, размещения ПРО на территории Украины взять и принять ее к себе?
Ну, во-первых, такого резкого желания у НАТО, точнее, у США разместить ПРО на территорию Украины пока не наблюдается. Другое дело, там был бы интерес разместить, допустим, какие-то ударные системы оружия, а противоракетная оборона, она предназначена для перехвата в ближнем, дальнем космосе, поэтому вполне хватает тех позиционных районов, которые НАТО развертывает сейчас в Центральной Европе. А, безусловно, как бы правила поменять можно, но в НАТО все-таки сидят люди, которые занимаются реальным военной политикой, и там понимают, вступление Украины, это означает риск прямого военно-политического столкновения НАТО с Россией, на это никто в альянс не пойдет.
Это Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Игорь Драндин, тогда возвращаемся к Шенгену. к тому, что произойдет буквально через два дня, когда украинцы, да, хотя многие полагали, что этого никогда не произойдет, смогут въезжать на территорию Шенгенской зоны без виз. А вот это что такое? На фоне того, что тут же Павел Климкин говорит, что а вот с Россией визы наоборот появятся.
Ну, мне кажется, идея введения виз с Российской Федерации – это довольно глупая затея, и я полагаю, что она провалится. Есть довольно радикальные депутаты, которые такие идеи высказывают.
Вы же знаете, что народу все меньше и меньше переезжает через границу. Опять же, это статистика. Ну, будет еще меньше.
Ну, сейчас, а в чем провал? Ну, сейчас мы очень тесно связаны. Огромное количество семей, где кто-то, какие-то родственники живут в России, и людям приходится ездить. Это, конечно, создаст огромные неудобства. Есть поток мигрантов, которые едут сюда работать. Одно дело конфликт политический, а другое дело бизнес, деньги. Люди хотят свободно ездить из России в Украину, из Украины в Россию. И здесь, конечно, не все так просто. Вот, тот, кто высказывает эти идеи, наверное, потеряет там политические очки, и эта идея, конечно, провалится, на мой взгляд.
Я единственное хотел бы уточнить, что здесь какая ситуация. Миллионы граждан Украины ездят на заработки в Россию, но, честно говоря, кроме нескольких оппозиционных журналистов российских, которые уехали работать в киевские телерадиостудии, я вот не имею статистики, которая подтверждала бы, что миллионы россиян едут работать в Украину.
Я тоже видел статистику, которая подтверждает, что и миллионы украинцев к нам сюда приезжают. Именно вот прям просто постоянно. Ну, это тоже, наверное, слишком преувеличенные.
Но как бы то ни было, Ипатий пишет, что после 11-го многие его украинские знакомые уже собираются ехать в Европу, чтобы там искать возможность для того, чтобы работать.
Читай вместо России. А это нелегально. России.
Ну и что?
Слушайте, но извините, когда граждане Украины приезжают работать в Россию, они проходят соответствующие процедуры через там МВД, бывшую ФМНС, и дальше они легализуют свой статус. Шенгенский вот этот свободный въезд сейчас, это только для украинских туристов. Работать нельзя, ты будешь нелегалом, тебя будут депортировать и преследовать всей мощью правоохранительных структур Европейского Союза. Поэтому это только для тех, у кого на Украине есть деньги.
Но, а я хочу украинцы сказать... украинцы полагают, что можно будет и так, как это, знаете,
ну,
не очень легально.
Знаете, вот низенько, но ну, я еще раз говорю, это будут бесправные украинские гастарбайтеры, которых при первой возможности будут хватать, депортировать, ну, и они будут абсолютно лишены любых трудовых прав.
А почему так уверены, что люди собрались ехать и работать нелегально? Вполне возможно...
Потому что это нынешний статус,
но никто же не мешает оформить все документы и ехать в Европу, работать совершенно законно. Так многие и делают. Уезжают, например, IT-специалисты. Сейчас на этом рынке большой дефицит. И если нету преград в виде Шенгена, то это делать гораздо проще. Можно, ну, например, родственники могут приезжать с меньшими затратами.
Есть понятие рабочая виза, есть понятие туристическая виза. И получить рабочую визу, ну, я думаю, на несколько порядков труднее, чем теперь там вот, собственно, без визы поехать в Шенген.
Харьковчанин просто пишет, пока вы тут это обсуждаете, харьковчанин. Ну, вот пишет, ага, вы что хотите сказать, что у нас тут в России какие-то права особенные есть? Ну, в том смысле, что какая разница, куда ехать? Теперь поэтому поедем, мол, в Европу.
Не, ну, флаг в руки, посмотрим, какие будут депортации.
Теперь смотрите, Алексей Фрей предлагает другой поворот в Телеграме. Значит, если мы, правда, Игорь Драндин, напомню, он оспаривал эту цифру насчет миллионов украинцев, которые сюда приезжают работать. Так вот, а Игорь Короченко говорил, что миллионы есть.
Есть статистика, МВД. Да.
Так вот, Алексей Фрей пишет, почему? Ну, если они миллионы сюда приезжают работать, значит, они в этом заинтересованы. Почему тогда на территории Украины нет поддержки от этих миллионов, Игорь Короченко?
Ну, как нет? Это те деньги, которые они высылают своим семьям, благодаря которым...
Но они должны тогда организовать, сделать что-то,
понимаете,
что...
вот, ну, я не знаю, рассматривать тех украинцев, их там, кажется, называют зарубежчане, которые приезжают сюда в Россию, как некую пятую колонну. Но мы здесь не ведем какую-то специальную работу для того, чтобы из этих вот украинских гастарбайтеров...
Колонна, если миллионы, это
из украинских гастарбайтеров
населения.
Делать какие-то ударные отряды, которые засылать назад. Извините, мы цивилизованная страна. А, собственно, поддержка — это те семьи, десятки миллионов украинцев, которые живут за счет того, что их там отец, мать, родственники работают в России и переводят эти деньги на Украину.
Харьковчанин продолжает, он пишет: я пока никуда не собираюсь, но если вы введете, читай, Россия введет зеркальные меры, мне здесь работать будет невыгодно. Мы платим вам за патент, пишет харьковчанин, работаем за небольшие деньги, думаю, России просто невыгодно вводить для нас визы. Так, возвращаемся. Теперь Игорь Дранин, с вашей точки зрения. Ну, правда, если сюда... Ну, все равно много. Ну, даже пусть не 4 миллиона, но все равно много.
Значительное количество.
И почему это значительное...
Я сомневаюсь.
Почему это значительное количество, что называется, не организует поддержку? Они же должны бороться за свои права.
Ну, понимаете, сейчас, я думаю, что, ну, было на самом деле правильно сказано, что никто с этими людьми не работает, и слава богу, что никто не пытается им промывать мозги и рассказывать, что ваша власть, она ужасна, что нужно ее свергать и так далее. Люди приезжают сюда зарабатывать деньги, и их политика интересует, видимо, не так сильно. По поводу того, что...
Да нет, вот Тайсон пишет: со мной в Москве много украинцев работают, они здесь зарабатывают, но Россию при этом постоянно ругают.
Ну, люди разные, кто-то приезжает к нам из Украины, он понимает, что на самом деле происходит, слушает наши новости, у него волосы дыбом стоят, потому что он понимает, что это просто вранье полное. А кто-то действительно верит тому, что говорят по нашим телеканалам. Но главная проблема, я думаю, что не так уж и много людей к нам приезжает. А это, кстати, очень плохо. К нам сегодня едут люди из стран Средней Азии. Вот они приезжают сюда. Это действительно миллионы. И если мы сможем этих людей заменить, например, на украинцев, это будет здорово. Это в наших интересах,
кстати говоря. Это говорит Игорь Драндин. Игорь Короченко, а как раз вам до этого написал Юрий. Вот смотрите, если они действительно сюда не приедут, значит, приедут люди, к примеру, как пишет Юрий, на братских киргизов, которые взрывают метро. Это его формулировки, но это все предположение, это не обвинение и так далее. Но в любом случае, Россия заинтересована больше в украинских рабочих.
Давайте я так скажу. Россия, прежде всего, заинтересована в развитии своего собственного экономического потенциала и создании рабочих мест для граждан Российской Федерации. Это, по крайней мере, должно быть государственной политикой. Если какие-то отдельные министры, чиновники, мэры предпочитают приглашать сюда гастарбайтеров из Средней Азии, то я думаю, что это неправильная политика. Я против нелегальной миграции, это я за введение визового режима с бывшими республиками Средней Азии. Я вот как раз за то, чтобы здесь был визовый режим. Поскольку там режимы нестабильные, на постсоветском пространстве, в нашем южном подбрюшье, есть влияние радикалов, террористических группировок, поэтому вот здесь надо вводить визовый режим. Что касается Украины, Россия никогда не заявляла, что она намерена первой ввести визовый режим. И если какие-то меры последуют в этом направлении, они будут исключительно ответными, исходя из принципа взаимности.
Игорь Короченко, Игорь Дранин, вот теперь вы можете возражать.
Мне кажется, нужно вести, так сказать, сделать асимметричный ответ, и если Украина введет визы с Россией, нам нужно ввести визы со странами Средней Азии. Это будет классно и здорово.
Почему?
И я думаю,
вообще,
что сегодня, если это произойдет, то сегодняшняя власть получит огромные бонусы для себя, и возможно уровень ее поддержки взлетит аж до 100%.
Подождите, давайте, сейчас, Игорь Короченко, вы сможете возразить, но обратите внимание, господин Дранин, а тут кто-то из наших... 623-й написал: у молдаван уже без виз Шенген.
Да, да.
А они как ездили, так и ездят сюда.
Ну, не так уж и много здесь молдаван. Ну, в основном сюда едут, я подчеркну, из стран Средней Азии. Есть статистика, там, по-моему, 70% это люди оттуда.
Игорь Дранин. У меня есть знакомый крупный фермер, в прошлом член Совета Федерации, кстати говоря. Вот он сказал, что молдавские сельскохозяйственные рабочие, которые работают у него в фермерском хозяйстве, очень прилежно, хорошо работают. Плохо, конечно, у нас вот нельзя найти таких же, да, крестьян, но, тем не менее, молдаване действительно массово приезжают на заработки. Они, ну, если в Москве мы говорим, например, занимаются строительными работами, ремонтом квартир и так далее. Потому что, еще раз говорю, здесь существуют языковые барьеры, существует, в конце концов, общая культурная общность. Например, те же самые молдаване где-нибудь там в ЕС, но они там никому не нужны, они будут там на правах хуже, чем румынские цыгане. А здесь, извините, люди приезжают, на те деньги, которые они зарабатывают в России, они могут кормить свою семью, ее нормально содержать. Но я думаю, что...
А там с той стороны денег больше?
Да где больше? Ну, это вот, знаете, сколько там платят этим бесправным рабочим, которых используют где-нибудь в Португалии на плантациях клубники? Там, ну, 10-20, может быть, они получат евро, все. Здесь же люди зарабатывают в России, приезжая. Нормальные, хорошие деньги, на которые они могут содержать свои семьи у себя на родине. Я думаю, что все-таки главный мотив вот действий украинской власти – это максимально разорвать те культурные, человеческие связи, семейные связи, которые связывают два наших народа, мы близки друг к другу.
Но тогда в этой логике, если они пытаются разорвать, мы не должны в ответ...
Я могу сказать, что, очевидно, это решение будет приниматься, ну, естественно, высшим руководством. Какое будет решение, я не знаю, но если будут, скажем, введены... визы для посещения гражданами России и Украины. Какое будет решение, тяжело сказать. И я вот не могу однозначно сформулировать свою позицию здесь, надо ли нам будет в ответ вводить визы. Но я абсолютно четко могу сформулировать свою позицию, что нам надо прекратить считать режим Порошенко легитимным. Это нелегитимный режим. Первопричина – государственный переворот, все последующие выводы нелегитимны. И разговаривать с Порошенко, уж коли у нас даже есть...
А как разговаривать с Украиной?
Жестко. С Украиной мы должны разговаривать с позицией силы. Если Украина поддерживает международный терроризм, если Украина засылает в лице своих спецслужб диверсантов для совершения терактов в Крыму, ответная акция, как делают США. Ракетный удар по штаб-квартире украинской военной разведки.
Это Игорь
калибрами. Но для того, чтобы больше
там
никогда... Еще раз.
Рядом украинцы.
Те, кто планирует осуществлять теракты... А против граждан Российской Федерации это международные террористы. Хорошо. И действовать мы в отношении, даже если это делает Украина, должны так, как действует США. Есть прецедент. Если украинская военная разведка засылает сюда нам террористов в Крым, это доказано российским судом, ответная мера – удар по штаб-квартире украинской военной разведки калибрами. Все.
Это Игорь Короченко,
учить надо.
Главный редактор журнала «Национальная оборона». Ну и Мишка в продолжении того, что говорил Игорь Короченко, говорит, они там не только отношения разрывают, они улицы переименуют. У них все становится по-другому, а почему мы должны иначе? Игорь Дранди.
Вот после таких заявлений, которые сейчас мы слышали по поводу нанесения удара по территории Украины...
Извините, я все-таки говорю по тем, кто засылает...
По территории Украины, как вы делаете удар ракеты по конкретным нескольким людям? Я не очень понимаю. Вы хотите развязать войну официально.
Нет.
Если вы думаете, что ответной реакции не будет, что еще больше стран, которые находятся недалеко от России, захотят уйти в НАТО из-под нашего влияния, так скажем, то, это же очевидно. Если мы объявляем войну,
мы не объявляем
то мы получим,
войну.
Соответственно, ответную, мы получим ответ, он будет тоже довольно жесткий.
Хорошо. Можно я свою мысль
прошу.
Еще раз. Речь
у нас
идет,
минута до перерыва.
Речь идет о конкретной штаб-квартире спецслужбы Украины. Это здание локализованное, кстати говоря, оно находится на острове, и как бы рядом нет никаких жилых кварталов. Если российский суд, подчеркиваю, устанавливает, что вот те люди, которые приехали и были задержаны в Крыму с взрывчаткой и всеми прочими...
Представляете, что потом установит украинский суд?
Еще раз, все-таки у нас есть разница. Если планируются теракты против граждан Российской Федерации, гнезда террористов должны уничтожаться. Прецедент политика США в данной сфере. Вы же согласны, когда США наносят удары по террористам?
Игорь Короченко, Игорь Драндин, полминуты.
Все началось с того, что вы предложили признать режим Порошенко, вы его так называете,
нелегитимным.
Но
да.
Хочу вам напомнить, что президент Владимир Путин признал эти выборы, и никаких претензий к тому, что эти выборы были честные и легитимные, у России нет. Поэтому прекратите, пожалуйста, призывать нас... начать реальную, очень опасную
Игорь
войну.
Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор», Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», программа «Своя правда», прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Пятница, 9 июня. О движении Украины. То ли к нам, то ли от нас. Вот об этом мы говорим на фоне новостей о том, что там приняли закон о стремлении вступить в НАТО, о том, что тамошние высокие чиновники говорят о возможности введения виз между двумя странами. С нами сегодня Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» и член Общественного совета при Министерстве обороны России. Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор». Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Вы можете также писать через смс-портал и через Телеграм. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Меня зовут. Я с неподдельным интересом вот сейчас слушал обоих спикеров. Но смотрите, вот простому обывателю, такому как мне, например, да, я хоть с политологическим образованием, но у меня есть еще и другое, и зарабатываю я другим, да. И как выглядит, ну, как это выглядит перед обычным народом? То есть есть одна страна, Украина, которая очень хочет в Европу. Ей, чтобы попасть в Европу, нужно поссориться с Россией. Ну, нельзя, да, на двух стульях одной попой сидеть. Соответственно, они это делают. Мы, соответственно, не хотим, да, мы делаем противоположное. То есть я к обоим людям обращаюсь, вот, которые у вас сейчас в зале, да, а вам не кажется, что у вас спора-то нет? То есть каждый делает то, что себе, то, что считает правильным, это первое. А второе, здесь нет ни виноватых, ни, как, ни пострадавших. То есть люди гибнут, это естественный процесс. Если вы хотите срубить дерево, ну, разбить яйцо, ой, приготовить яичницу...
Ну, в общем, это объективная реальность, да, Игорь Короченко.
Ну, смотрите, в чем первопричина войны на востоке Украины? После государственного переворота, который произошел в Киеве, люди на востоке Украины, они выдвинули как бы несколько требований о том, чтобы с ними вступили в диалог новые киевские власти. Первое требование – признать русский язык в качестве официального языка на востоке Украины. Второе требование – чтобы часть налогов, которые, собственно, эти области Украины платят в централизованный бюджет Киева, часть этих налогов оставалась на развитие местных нужд. И третье – это выборы местных глав областных администраций. Такие были требования. Что люди хотели? Они хотели переговоров, диалога. Они же не стали там сразу что-то делать. Они выдвинули, собрались, выдвинули эти требования и сказали, мы хотим переговоров для того, чтобы новые киевские власти к нам приехали, и здесь мы эти вопросы обсудили.
Нет, вместо... секунду.
Вместо переговоров Турчинов, который на тот момент был, ну, верховный правитель Украины до выборов последующих, да, президентских, он туда послал танки. Все, началась война. Поэтому здесь мы, давайте не говорить о равной ответственности. Что хочет Россия? Россия, в принципе, заинтересована в том, чтобы Украина была стабильной страной. Но нам головная боль в виде там бандитского какого-то гнезда на наших границах абсолютно не нужна. Хотят они в Европу, флаг в руки, но тогда мы вводим соответствующие торгово-экономические барьеры, которые, ну, регулируют, чтобы к нам вот эти вот европейские товары транзитом через Украину не шли. То есть чисто торгово-экономические отношения. Но получилось-то что? Украина объявила Россию враждебным государством со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому говорить, что мы там пытаемся Украину куда-то удерживать, да не удерживаем мы ее.
Ну, хорошо.
Ну, конечно,
это Игорь Короченко, Игорь Драндин.
Конечно, все было не так. Начнем с того, что российское руководство поддержало позицию Януковича, фактически надавив на него и заставив отказаться от подписания соглашения о евроинтеграции. Именно это и стало спусковым крючком всей этой истории. Если бы наша власть понимала, нет, что Украина реально хочет... Нет, если бы наша власть понимала в то время, что Украина реально хочет двигаться в сторону Европы, и в этом бы мы бы поддержали бы Украину, то никакого конфликта бы не было. А почему нет? Это естественный процесс, что люди, большинство населения, которое...
наш слушатель говорил, что естественный процесс они хотят, конечно, а мы не хотим,
конечно.
А вы говорите, нет, это
и,
не
да,
так.
Кстати говоря, и мы хотим. Мы, например, там некоторое время назад тоже вели переговоры о безвизовом режиме. Мы были частью Европы, мы входили там во все международные клубы, активно в этом участвовали. В 2000 году Владимир Путин говорил о том, что было бы классно, было бы здорово, если Россия тоже бы вошла в НАТО, кстати говоря, и это в то время не смотрелось как каким-то совершенно диким сценарием. И если бы, кстати говоря, Россия бы вошла в НАТО, то мы бы принимали бы решение там консенсусно. В НАТО, напомню, решение принимают, если все за.
Ничего, уверен, и мы, что нас и мы туда могли бы приняли?
Ну,
в НАТО.
А почему вы считаете, что это вообще невозможно?
Да, потому что вот, мы им там скептик, не нужны, слушайте.
Потому что вы скептик, вы считаете, что...
Так обращались же, еще есть Виссарионович, напомню, обращался, его послали.
Понимаете,
после этого Ельцин обращался, его послали.
Чем отличаются политологи от политиков? Политологи, они скептики, они видят, что если в истории были события, которые, ну, какие-то негативные истории происходили, то, значит, только так и будет. А политики, они оптимисты. Просто сумасшедшие оптимисты, и они меняют историю. Если бы у нас была бы воля действительно сотрудничать с НАТО, с ними подписывать какие-то договора, хотя у нас уже есть один договор, который был подписан в
1997 году. В условиях отсутствия национального суверенитета, да,
если бы мы поддерживали бы идею движения в Европу наших соседей, и при этом бы договаривались с ними, что, друзья, давайте вы там безвизовый режим, что хотите, ну вы в НАТО только не
идите. Игорь, а вы видели, как НАТО договаривалось с
Югославией?
Все бы было по-другому,
и войны бы не было, люди бы не умирали.
Отлично. Понимаете? Помните 99-й год, как НАТО договаривалось с Югославией? Томагавками по голове и расчленением, собственно, этой
это
Югославии.
Ваша интерпретация.
Да какая
это
моя интерпретация? Это на наших глазах все было, слушайте.
Удобно. Хорошо. Помните, вы говорили про визы на восточном направлении? 492-й пишет, но Киргизия и Казахстан – это наши друзья, члены Евразийского союза. Как это вы себе видите, надо вводить для них визы?
Ну, во-первых, я говорил это для отдельных среднеазиатских режимов. Ну, те страны, которые, естественно, находятся с нами в одном союзе, в данном случае, мы не требуем для него введения, допустим, виз. Но возьмем тот же самый Узбекистан.
Андрей Порубиев в эту минуту говорит спикер Верховной Рады, что они надеются уже на следующей пленарной неделе рассматривать обращение о введении визы.
Напомню, что
с
у Порубия есть официальная справка о очень серьезном психическом заболевании. Именно такие люди сегодня возглавляют Верховную Раду. И, кстати говоря, на Майдане кто избивал, уничтожал, нападал на органы правопорядка? Не органы правопорядка нападали, а нападали вот эти майданщики.
И все-таки он спикер Верховной Рады Украины.
Ну, слушайте, вот такая Украина у нас, что там спикер со справкой, поэтому и принимает такие решения.
А он вам ее показывал?
Он показывал ее украинским журналистам, которые это все держали.
Я комментирую по поводу виз со странами Средней Азии. Хочу вам напомнить, прошу, что эти визы, что огромное количество мигрантов, которые к нам приезжают, оно невыгодно нашей экономике в первую очередь. Это важно понимать. Это вывод денег из нашей страны. Примерно половина ВВП Таджикистана формируется за счет переводов из России. Мы теряем огромные деньги, фантастические, колоссальные суммы. Вот, по поводу вот этих вот идей о визе, ну, я очень надеюсь, что этот законопроект провалится, никаких виз, конечно же, не будет. Давайте подождем, наберемся терпения и посмотрим, чем все это
подождите,
закончится.
Значит, спикер уже говорит, что, а он инициатор, его партия инициатор, потом в Министерстве иностранных дел говорят, что они, в общем, за... Как это, кто это может отменить, с вашей точки зрения?
Ну, мне кажется, что там депутаты все-таки имеют свое собственное мнение. Я на это
на
надеюсь.
Украине.
Я продолжаю оставаться оптимистом.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Приветствую участников. Я справочку дам, просто я в теме. Значит, 99% украинцев, которые приезжают здесь, 3 месяца они могут быть как гости, они работают нелегально. Вторая справка. В Португалии за подобную работу там на малине, землянике молдаванин получает там, в 2-3 раза больше, чем в России. Там, кстати, их очень много работают в ремонте. Третье. Любое стремление любого руководства государства – это сохранить свою власть. Так, поэтому конфронтация с Западом сегодня, российского руководства, имеет только одну цель – сохранить свою власть. Окопная психология политическая, потому что если мы будем интегрироваться в Европу и с Америкой поддерживать отношения, нам придется вводить элементы политической демократии.
А можно вам вопрос?
Да, давайте, вопрос
от Игоря Коротченко. Я хочу слушателю задать вопрос. Вот вы все то, что сказали, интерпретировали на российское руководство, что главное желание удержать власть. А на Украине, украинского руководства, какая мотивация?
То же самое, но у них хотя бы свободные выборы проходят, у нас их нет.
Это в мусорной баке головой.
Хорошо, понятно. 7373948, телефон прямого эфира, так как вопроса не было, поэтому давайте следующего слушателя. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. А вот подскажите, вот в 92-м году был консенсус. Россия отдали ядерное оружие, и Америка гарантировала Украине нерушимость границ. Очевидно, что значит, вот после Крыма Америка не забудет этого, потому что их унизили, и гарантии ничего не стоят.
Но ведь не только Америка гарантировала.
Ну, и Англия еще. Но Англия не такая сильная страна. Просто Америка очень богатая и очень сильная. Вот в Сирии видно, да, 4 калибра и 59 томагавков. Да, у них преимущество в 15 раз. Ракет с жидкостными
двигателями.
Вопрос. Ну, у СССР погиб от гонки вооружений. Вот Трамп сейчас начал гонку вооружений. Выдержит ли российская экономика гонку вооружений США?
Ну, мы, в общем, про Украину, Игорь Короченко.
Ну, во-первых, мы не участвуем в гонке вооружений.
Ну, да.
Дважды наступать на советские грабли никто не собирается. Те деньги, которые выделяются, мы не копируем телодвижение США. Страна, которая строит оборону и занимается оборонной политикой, а не агрессивной политикой, она всегда меньше тратит на военные расходы.
Но гонка вооружений – это же рост расходов на вооружение. А у нас это есть.
Ну, я могу напомнить, у нас в 2020 году заканчивается государственная программа вооружений. Путин уже сказал, что расходы на оборону будут ниже, а предприятиям ОПК надо думать, как диверсифицировать свое производство для того, чтобы, по крайней мере, где-то 50% была высокотехнологичная гражданская продукция. Это сегодня наше предприятие оборонки выполняет. Могу привести конкретный пример. Ну вот возьмем «Алмаз Антей», концерн воздушно-космической обороны. Они выпускают там систему управления воздушным движением гражданские, выпускают аппаратуру для цифрового телевидения и так далее. То есть главное нам в этой ситуации не повторить горбачевские вот эти эксперименты, когда вместо оборонной продукции начинали делать кастрюли по конверсии. Все-таки сейчас в ОПК накоплен определенный технологический мощный потенциал, его надо в виде трансферта сделать на гражданские сферы экономики.
Это Игорь Короченко, Игорь Дранин. Все-таки возвращаемся к тому, с чего начинался этот разговор по поводу... У Украины есть два варианта, да? Она, по сути, поворачивается либо к нам, либо к американцам. Но американцы действительно богаче. И если мы в этой истории будем играть, мы не проиграем американцам?
Мне кажется, не совсем правильная, так сказать, дихотомия. Ну, есть вариант, что...
Но это не может, может быть не гонка вооружений,
есть вариант,
в любом случае
что,
кто-то должен заплатить.
Есть вариант, что Украина попадает в орбиту России, то есть фактически подчиняется всем указаниям из Москвы. Очевидно, что украинский народ, украинскую власть это совершенно не устраивает. Украина хочет быть независимой страной и находиться в Европе, быть ее частью. Это желание, опять же, людей в первую очередь, а не только политиков. И второй вопрос по поводу гонки вооружений. Мы сегодня уже не тянем никакую гонку вооружений, поэтому расходы на оборону медленно, но снижаются. По поводу вообще вот гонки и экономики, смотрите, наш бюджет, если в долларах его считать, весь бюджет Российской Федерации 274 миллиарда долларов. А только военный бюджет Соединенных Штатов 607 миллиардов долларов.
Это Игорь Дранин.
Ну, нет смысла участвовать в этой гонке.
Хорошо. Игорь Короче,
ну, во-первых, Соединенные Штаты Америки не будут содержать Украину. Трамп уже заявил о том, что больше бесплатной военной помощи не будет. Будут предоставляться кредиты. А значит, Украина должна будет, во-первых, возвращать эти кредиты и дальше платить проценты. Это о военной помощи. То же самое касается и экономической помощи. Ну, кормить 40 с лишним миллионов людей ни Америка, ни Европа не будут. Поэтому проблема Украины – построить собственную экономику и демократическое общество. Пока мы наблюдаем хаос, развал государства, отсутствие перспектив у людей, снижение ВВП Украины – это как бы тенденции, которые показывают, что выбранный вектор, он выбран абсолютно неверно. Страна идет в тупик, и дальше будет еще только хуже.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Мой вопрос, наверное, к обоим слушателям. Я хотел для себя уточнить, в чем большая разница для меня, как для гражданина, в государствах американском, российском. И там государство, институт подавления, институт взимания с меня налогов, ну и каких-то благ предлагает.
А вы украинец, что ли? Я не очень понял.
Нет, я по происхождению, по принадлежности, я гражданин России. Но я вот все время, меня всю жизнь мучает мысль, чем хуже для меня будет, если я, условно говоря, сдамся в плен не на правах колонизируемого, а на правах, вот как у нас Крым присоединился, и все граждане Крыма стали гражданами России. Не какими-то колонизированными.
Чем мы лучше? Хорошо. Чем мы лучше, чем американцы?
Ну, этот лозунг мне напоминает известную ситуацию, когда там некие люди говорят, сдались бы немцы, сейчас бы пили баварского. Баварское в барах, да? Ну, если бы вы сдались бы немцам, из вас бы делали абажуры в концлагерях, это в лучшем случае, а то сразу, так сказать, просто расстреляли. Поэтому идет геополитическая конкуренция. И надо понимать, что пока существует государство, будут существовать противоречия. И если мы посмотрим всю историю развития того же Запада, это колонизация, выкачивание ресурсов, эксплуатация там индейцев либо кого-то еще, и за счет них построение своего светлого будущего. И в отношении России будут действовать точно такие же вещи: выкачивать природные ресурсы, сокращать население, а это население должно охранять трубопроводы, по которым будут выкачивать наши ресурсы. Вот такую судьбу нам отводят на Западе. Если кто-то думает, что с распростертыми объятиями нас примут где-то, где-то там, не примут. Тех же самых украинцев, которые стремятся в Запад, дали только туристический безвиз,
Игорь,
и больше ничего не будет.
Да, Игорь Дранин, и так, чем мы лучше американцев?
Ну, тут, наверное, не совсем правильно так говорить, чем мы лучше американцев. Ну,
примерно об этом ведь,
вопрос,
по сути,
на самом
говорит.
Деле, в другом. Что мы можем предложить Украине? А на самом деле особо ничего не можем предложить. Мы можем предложить наш российский уровень жизни. Выше этого мы не прыгнем. Что может предложить Европа? Ну, очевидно, гораздо более там лучшую медицину, лучшее образование. Европа для Украины сегодня такой ценностный ориентир. Это...
Кто будет платить за эту медицину?
Очень хороший вопрос. Для того, чтобы за это платить, нужно много работать. И...
Украинцы не хотят работать, они хотят
здорово, халявы. И было бы здорово, чтобы это был стимул для украинской власти провести необходимые, сложные, болезненные иногда реформы, для того, чтобы экономика этой страны стала такой же эффективной, как, например, в Германии, во Франции и в других странах, в которых зарплаты выше, чем в России, так раз в 10.
Это Игорь Дранин, Игорь Короченко, тут 112-й пытается, как раз обращаясь к вам, написать, что мы вот обязательно должны платить, получается, то за украинцев, то за Венгрию, Эквадор, Бангладеш и так далее. Это же неправильно.
Мы, во-первых, ни за кого не платим. За какую Украину или за Бангладеш мы платим?
Регулярно же кому-то долги списываем.
Вот я, кстати говоря, категорически противник списания долгов. Пусть отдают натуральными продуктами, пусть, в конце концов, базами бесплатными отдают, еще чем-то. Разумеется, я еще раз могу подчеркнуть, я категорически противник, чтобы мы списывали кому-то долги любой стране. Долг – это святое. Плати, не можешь платить. Натурой давай, либо базами, либо продуктами. Это вот как бы о том, о чем я хотел сказать.
Ковчанин спрашивает, это когда мы, говорит, украинцы хотели халявы? Это ваши же слова, Игорь Карлович.
Слушайте, ну, Украина всегда паразитировала на дешевом российском газе. И паразитировали на этом, прежде всего, украинские олигархи, которые вступали там в определенные мутные схемы, дальше либо садились, либо сбегали в США или куда-то еще их там ловили. Вопрос ведь заключается в другом. Никакого светлого будущего с нынешней властью на Украине не будет только по одной причине. Там нет национально ориентированных элит. Вот если у нас все-таки есть, пусть там ругают их, но государственно ориентированные элиты, которые направлены на то, чтобы укрепить государство, развивать его, создавать лучшие условия жизни для народа, то на Украине победила так называемая семибанкирщина, которая у нас была во времена Ельцина. Там президент – олигарх. Все ключевые министры – олигархи. Украина – самая коррумпированная страна в мире.
А у нас олигархов нет, а Ипатий-то пишет, у нас чем отличаются?
У нас наши олигархи не влияют на процесс принятия политических решений. Они не могут заставить государство прогнуться под свой бизнес и создать ему преференции. Игорь... А на Украине, еще раз подчеркиваю, олигарх-президент. Там победила семибанкирщина.
Это Игорь Короченко, Игорь Дранин. Про медицину тут наш эстонский слушатель пишет, что в Украине же пенсии 50 евро. Откуда там возьмется медицина европейская?
Так надо работать, нужно развивать бизнес. Тут только что было сказано, что президент олигарх. Президент не олигарх, президент – это бизнесмен. В этом, кстати говоря, ничего ужасного. Трамп тоже бизнесмен. И вроде как у нас никто его не называет олигархом.
Хорошо, можно я тогда вопрос просто задам в прямом эфире?
Давайте все-таки, Игорь, не передергивать.
Игорь, хорошо. Это некрасиво. А вы считаете корректным, когда президент-бизнесмен Порошенко за время своего нахождения у власти в 7 раз увеличил свои финансовые активы по официальной справке
украинских
органов? Мне кажется,
знаете, что неправильно? Я все-таки в России живу. Когда друзья Владимира Путина, которые с ним вместе где-то учились, стали богатейшими людьми мира, богатейшими людьми в России, с огромными состояниями, с недвижимостью за рубежом, и эти люди обвиняются в коррупции, если мы почитаем кучу расследований, но никакого, ничего, никакие органы, ни Следственный комитет, ни прокуратура, ни Государственная дума, ни Совет Федерации на это не реагируют. Вот что в моем понимании ужасно.
Это Игорь
Драгин. Что разваливает наше государство, между прочим.
Вот, только что, буквально недавно, по телевидению были показаны ряд очень интересных кадров, когда наши несистемные оппозиционеры принимали кэш от ряда беглых российских олигархов, и фактически идет финансирование части российской несистемной оппозиции за счет прямого кэша, который заводится, ну, от наших друзей на Западе. Вы считаете это нормальным, когда политическая оппозиция принимает деньги и находится фактически на содержании проституток платных, политических, от западных спонсоров?
Алексей Фрей вообще полагает, что все это означает, что мы близки с Украиной. Да,
я хочу ответить на этот вопрос. Я считаю, что российская оппозиция не должна брать ни копейки из-за рубежа, ни доллара, я бы так даже сказал. И если есть факты, что кто-то получает деньги из-за границы, то у меня вопрос, а почему же наши органы не заводят уголовные дела? У нас за это можно легко организовать уголовное дело, если что. У нас нельзя политику, нельзя избирательные кампании финансировать из-за границы. Если бы действительно было то, о чем вы говорите, людей бы давно отправили на нары. Но этого не происходит, потому что все это информационная ерунда, чушь и фейки.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, вы знаете, я считаю, что элита наша ничем по большому счету не отличается.
Мы про взаимоотношения с Украиной.
А взаимоотношения с Украиной у нас должны быть только дружественные, потому что у них есть бизнесмен Порошенко, который наживается, да, а у нас есть, например, не бизнесмен Шумейко, который на самом деле никто, а владеет половиной России.
Интересно. Да? Кто это?
Я не знаю, как такого человека.
Был такой человек в руководстве при Ельцине, я помню.
Это, не знаю.
Порошенко не увеличил свой капитал, настаивает Виктор Рудницкий, и больше того, из своих собственных денег он финансирует армию.
Слушайте, я первый раз слышу, что он финансирует армию. Последний скандал, когда Порошенко получил на свой завод, принадлежащий ему, огромный контракт, несколько сот миллионов гривен, на который ремонтировали флагмана Гетмана Сагайдачного. Это флагман украинского флота. После ремонта он вышел в море, и двигатель у него сломался.
134-21-35. Вам ближе позиция Игоря Драндина, вам ближе то, что говорил Игорь Коротченко. 134-21-36. Кстати, у нас сегодня необычная своя правда. Оба участника, Игорь Юрьевич. Обоих зовут именно так. Игорь Юрьевич Коротченко и Игорь Юрьевич Драндин. 134-21-35, вам ближе позиция Игоря Драндина. 134-21-36, ближе позиция Игоря Коротченко. Голосование запускаем. У вас буквально 2 минуты для того, чтобы проголосовать. Продолжаем принимать звонки. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Вот я хочу напомнить Игорю Коротченко, да, что президент Путин, он как бы сам легитимизировал этого самого... этого Порошенко, понимаете? Он признал его. Не требовал от гарантов, от Германии, от Франции принятия мер по восстановлению законной власти. Это
какими могут быть меры по восстановлению?
А какие? Вот какие подразумевались, когда они как подписывали договор как гаранты? Какие меры должны гаранты принимать в этом случае, чтобы восстановить законную власть?
Вы не знаете, я понял. Господин Коротченко, будете комментировать?
Я единственное могу сказать, что бегство Януковича – это позорное бегство. На мой взгляд, мы не должны Януковича здесь были принимать. Он президент Украины. Ну, в крайнем случае, погиб бы в бою, как президент Чили Альенде с автоматом в руках. А, к сожалению, Янукович показал свою трусость и предал свой собственный народ. У меня это вызывает только омерзение.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Знаете, я по поводу виз, но вот микроремарку вам, уважаемому господину Драндину, вы забудьте просто слово независимости. Это два совершенно разных слова. Такой независимости, как при Януковиче, она еще десятки лет не получит. Вот, она сейчас просто как бы в руках МВС там и так далее. Вот, а по поводу виз...
Десять секунд, быстрее.
Целиком за визу с Украины, я езжу в Европу, получаю визы. Виза – это хорошо. Виза подтверждает право человека находиться на данной территории.
Игорь Драндин.
Ну, виза, ничего хорошего в визе нету с Европой, если приходится за это платить деньги, собирать кучу документов, подтверждать, что ты не нищий, отдавать отпечатки пальцев, это просто унизительно.
Игорь Юрьевич Драндин, председатель общественной организации «Демократические выборы», Игорь Юрьевич Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Минобороны России. Останавливаем голосование, как пишет 112-й, загадываем желание, делаем ставку на добро, и вот что получается, 58% тех, кто голосовали, поддержали Игоря Драндина, 42% на стороне Игоря Короченко. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.